И сестры, я всех сердечно приветствую. Ну, я из вашей соседней церкви, когда-то общей с вами, я пастор Михаил Пругло. Зовут меня брат Илья. Я абсолютно слепой. Но вот иногда с помощью сына проповедую. И сегодня мне хотелось вместе с вами порассуждать на одну тему из Слова Божьего. Но прежде мне хотелось рассказать один небольшой случай. Дело в том, что когда мы готовимся к встрече с Господом, мы на разные стороны нашей жизни обращаем внимание. Даже если мы просто ждем каких-то гостей, да, мы готовимся, но каждый готовится по-своему. Дело в том, что люди разные, и ценности, и интересы у людей тоже абсолютно разные. Одни больше внимания обращают на то, чтобы как-то, допустим, приготовить вкусный обед, да, для гостей. Другие как-то хотят, чтобы было внешне все красиво, убрано, чисто. Кто-то старается, чтобы вот всесторонне это было, и то, и другое, и третье. Кто-то думает, как бы вот занять гостей получше, чтобы им скучать не приходилось. И очень много всяких сторон. Вот нашей подготовки к встрече, даже здесь, на земле, с людьми, с гостями. Также, друзья, очень разносторонняя подготовка должна у нас быть к встрече с нашим Господом Иисусом Христом. И она настолько многогранна, эта подготовка, что очень трудно охватить все стороны. Друзья, но самое главное то, что мы ждем Иисуса Христа. И желаем Его пришествия. Апостол Петр так и записал в 3 главе своего 2 послания, что ожидающий и желающий пришествия Господа Иисуса Христа. И я надеюсь, что мы вот здесь такие и собрались. И ожидающий, и желающий. И однажды вот в небольшой сельской церкви вот между братьями зашел разговор. И один из братьев говорит так, что чем мы ближе ко Христу приближаемся, тем мы становимся смиреннее и более кроткими. Но там присутствовал один человек, и он говорит, мне не совсем это понятно, вы объясните как-нибудь пояснее. И тогда этот брат говорит, ну хорошо, вот кем ты являешься в нашем селе? Он говорит, я в нашем селе самый богатый человек. Ну, брат, продолжая беседу, говорит, хорошо. А если ты приедешь в большой город, кем ты будешь в этом городе? Ну, наверное, одним из последних богатых людей. А если, говорит, ты приедешь в царский дворец, кем ты будешь? Наверное, я буду чувствовать себя нищим. Друзья, вот чем ближе мы приближаемся к Богу, чем мы больше любим нашего Господа Иисуса Христа, тем больше, друзья, мы преображаемся в Его образ и становимся похожи на Него. И мне хотелось бы обратить на одно такое качество, которое очень важно при пришествии Господа Иисуса Христа. Об этом качестве записано в послании к Филиппийцам, и мы прочитаем это место.
Филиппийцам, 4 глава, 5 стих. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко».
Друзья, вот здесь эта черта, как или качество характера, оно связано с пришествием Иисуса Христа. Вот апостол Павел говорит филиппийцам, что «кротость ваша да будет известна всем людям». Почему? Потому что Господь близко. Оказывается, для того, чтобы встретить Иисуса Христа, нам нужно иметь это качество, быть кротким. Друзья, ну может быть, не всегда понятно, что это за качество. Вот здесь присутствуют дети. Дети, вы знаете, что такое кротость? А? Кто-нибудь сможет ответить? Нет, не сможет. А взрослые смогут сказать, что такое кротость?
Меньше говорить, а больше слушать.
Правильно, это одно из таких направлений кротости. То есть быть послушным, да? То есть слова-синонимы кротость – это послушный, смиренный, да, безропотный, терпеливый. Это все качества кроткого человека. То есть, а противоположные качества кроткого человека какие будут? Гордый, да? Высокомерный, вспыльчивый, гневливый. То есть это будет человек некроткий. И мы в Священном Писании имеем много примеров, как кротких людей, так и некротких. Друзья, и вот еще одно место, которое опять же говорит о том, что быть готовым к пришествию Господню, надо иметь это качество кротости. И об этом уже пишет апостол Петр. Мы также прочитаем это место Священного Писания.
1 Петра, 3 глава, 15 стих. Господа Бога, святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.
Вот, друзья, будьте готовы, да, дать отчет с кротостью. Друзья, всегда ли в нашей жизни мы готовы дать отчет с кротостью? Причем здесь подчеркивается, кому надо отчет дать с кротостью? Всякому. Всякому. Ну, вот, друзья, я приезжаю домой, меня долго не было, я ездил куда-то, или вот с кем-то из детей, или с женой мы куда-то поехали, да? Возвращаюсь домой, и вот младшая дочка выбегает и говорит: «И где вы так долго ездили?» Друзья, какой у меня будет ей ответ? Ну, если с кротостью, да? Надо сказать: «Доченька, не переживай, у нас были дела». Ну, могу объяснить, какие дела были. Или сказать так: «Ты знаешь, ну, я пока не могу тебе сказать, где я был. У меня были важные дела, я был занят». Друзья, то есть дать отчет всякому. Ну, как-то вот человеку, который выше стоит нас, да, нам еще можно как-то ответить с кротостью. Или если это человек, облеченный какой-то властью особенной, если еще эта власть на нас распространяется, или от его власти зависит наше положение или наше благосостояние, ну там уж мы приложим старания, конечно, будем отвечать с кротостью. И все свое терпение включим и так. Друзья, но это не является тогда качеством нашим. То есть мы как бы на какой-то момент пытаемся быть кроткими, а в душе может происходить буря. Но кротость, друзья, это плод духа. То есть, когда человек не просто себя сдерживает, хотя это тоже хорошо, это нужно, это один из шагов к достижению вот этого качества кротости в нашей жизни. Но когда мы, не напрягаясь, можем действительно не возмущаться, не роптать, не судить, а принимать все с терпением. Принимать все с терпением. И еще одно место Священного Писания, это записано в притчах, там написано так, что есть кроткий ответ, да? Мы еще раз все-таки прочитаем для подтверждения еще это место.
Притчи, 15 глава, 1 стих. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.
То есть вот эта ситуация, уже как бы случай, вот произошел какой-то случай, да? И нужно дать ответ. Если ответ будет кроткий, то что будет? Будет мир, будет покой. А если будет оскорбительный ответ, тогда будет ярость. То есть или гнев утихнет, или возгорится ярость. Это зависит от того, как мы отвечаем. Друзья, ну я думаю, что мы знаем много примеров в Священном Писании. И вот в Ветхом Завете какие мы знаем примеры кротости, друзья? Кто-нибудь знает, кто был кротким в Ветхом Завете?
Моисей,
да? Он назван кратчайшим человеком. Друзья, а он всегда был кротким или нет? Друзья, всегда, кроме одного случая, да? И посмотрите, как это важно. Вот, казалось бы, один небольшой случай. То есть, почему я упоминаю этот случай? Потому что речь идет о готовности встречи с Господом. И вот Моисей хотел войти в обетованную землю, как мы с вами сегодня хотим войти в небесное царство, да? И вот один раз Моисей не проявил кротости, и что Господь ему сказал? Ты не войдешь. Ты не войдешь. То есть Моисей, написано, разгневался. И сказал, в гневе сказал такие слова. Разве нам из этой скалы дать вам воду, непокорный? То есть он немножко как бы себя приподнял, что я вам сейчас дам воду из этой скалы. То есть он не явил этой кротости. И еще написано, не явил святости. Друзья, кротость и святость, они тоже очень тесно связаны. Очень тесно связаны. Друзья, я человек некроткий, признаюсь вам прямо. И над этим мне нужно очень много еще работать. Друзья, хотя прилагаю определенные старания, но не получается. Не всегда получается. Какие мы еще знаем примеры кротости из Ветхого Завета или некротости? Ну, друзья, мы знаем ситуацию, когда Давид пришел на гору Кармил, да? И вот Авигея, она была какой женщиной? Кроткой, да? Кроткой. Вот, казалось бы, она ничем виновата не была, да? Она собрала подарки большие, нагрузила на ослов, пришла к Давиду, поклонилась и начала каяться. Ты, Давид, прости, я виноват. А в чем она виновата была? Да она ни в чем не была виновата. Но, друзья, она была кроткая. Она готова была унизиться, смириться. Для чего? Для того, чтобы спасти свой дом от беды. Свой дом от беды. Друзья, вот если мы хотим спасения наших домов, если мы хотим спасения наших детей, нам нужно учиться кротости. Дело в том, что кротость – это не качество, с которым человек рождается. Это качество, которое человек приобретает. И Иисус Христос говорит, я кроток и смирен сердцем, а потом Он говорит, научитесь от меня. То есть научитесь. Этому качеству можно учиться. Учиться. Каким образом можно ему учиться? Ну, с одной стороны, друзья, мы можем учиться из Писания. Мы можем учиться кротости из Писания. Вот мы уже вспоминали вот примеры, там, Моисея, Авигея, еще есть примеры, где можно научиться кротости. И второй вариант учиться кротости, друзья, это через скорби. Апостол Павел написал, что от скорби происходит терпение. То есть, если мы хотим научиться кротости, в нашей жизни будет много скорбей. В нашей жизни будет много переживаний. И вот через эти скорби Господь хочет научить нас кротости. Вот иногда бывает так, что человек выглядит кротким. Вот он в церкви тихий, никогда слова от него не услышишь. Может быть, даже и вслух стесняется молиться. Его братья говорят, а что ты не молишься? А я, говорит, стесняюсь. То есть вот такой кроткий человек. Нигде не слышно, не видно. Разговаривает так негромко, тихим голоском. Где-то вот только его спросишь, ну так вот немножко ответит. А так вот нигде его не слышно, не видно. И вот такой вот несмелый человек, кроткий человек. Друзья, ну мы прочитали, первый прочитанный стих нам говорит, кротость ваша да будет известна кому?
Всем людям.
Друзья, я почему сразу признался, что я не кроткий? Ну, в ваших глазах я могу выглядеть кротким, да, потому что я у вас, ну, не часто бываю, будем говорить так. А вот если перед всеми людьми, то тут уже вопрос сильнее, сложнее. Дети, вот все в вашей семье знают, что вы кроткие, а? Друзья, мы очень часто бываем там кроткие, когда нам нужно что-то получить, да? Или когда нам нужно что-то приобрести. Вот бывает такие, бывает кроткие, бывает и подходят, да, к родителям дети и обнимают, и целуют, папочка, мамочка, вы мои такие хорошие, еще там что-то. Друзья, иногда мы знаем своих детей. У меня как-то был такой случай, тоже вот так вот кто-то из детей подошел и начал такое длинное вступление мне говорить. Я говорю, слушай, ты мне говори прямо, что ты хочешь. То есть я уже понял, что человек хочет что-то попросить, что-то... Хотя, друзья, это тоже неплохой вариант. Не сразу как бы в лоб говорить или там свое желание или требовать. Неплохо провести вот такую вот кроткую подготовку. Ну, один из библейских примеров, когда такая подготовка производилась, это Эсфирь. Вы помните, да? Она пригласила Артаксеркса на пир. Накормила его хорошенечко, да? Он опять ей задает вопрос. Она говорит, а ты еще завтра приходи. Завтра еще покормила. То есть, она произвела такую подготовку, а потом попросила. А потом попросила у него за народ. И царь удовлетворил ее желание. Друзья, вот кротость, она иногда себя, вот как мы прочитали с вами, кроткий ответ. То есть вот этот кроткий ответ, он иногда в себя включает не просто вот как-то ответить и все, а может быть иногда даже потребуется для этого ответа какая-то подготовка. Поэтому не всегда нужно спешить дать ответ, особенно когда сложная ситуация или какая-то такая вот проблемная ситуация. Может быть, повременить с ответом, обдумать, произвести какую-то подготовку, а потом дать ответ, чтобы мы, друзья, получили достойный ответ чтобы как-то все ситуация выровнялась. Вот как в случае с Эсфирью. Друзья, есть еще один пример, вернее, два примера, я все-таки, наверное, их зачитаю. Это тоже из Ветхого Завета, из книги Судей. Два судьи. Вот в одном случае был кроткий ответ, в другом был некроткий ответ. Мы прочитаем из книги Судей, из 8 главы, а потом из 12.
Книга Судей, 8 глава, с 1 стиха. «И сказали ему ефремляне, зачем ты сделал это, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами, и сильно ссорились с ним? Гедеон отвечал им, сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? Ваши руки предал Бог князей мадиамских, Арива и Зива. И что мог сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова».
Друзья, и такая точная ситуация с Иефаем. Те же самые ефремляне и те же самые обиды. И посмотрите, какой результат. Вот в случае с Гедеоном, в случае с Иефаем.
Книга Судей, 12 стих, с 1 стиха. «Ефремляне собрались и пришли все вину и сказали Иефаю, для чего ты ходил воевать с амонитянами, а нас не позвал с собой? Мы сожжем дом твой огнем с тобой вместе. Иефай сказал им, я и народ мой имели с амонитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на амонитян и предал их Господь руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною? И собрал Иефай всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами и побили жители галаадские и ефремлян, говоря, вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манасии, и перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян. И когда кто из уцелевших ефремлян говорил, позволь мне переправиться, то жители галаадские говорили ему, не ефремлян ли ты? Он говорил, нет. Они говорили ему, скажи Шибалет, а он говорил Сибалет, и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан, и пало в то время из ефремлян 42 тысячи.
Друзья, вот посмотрите, какие страшные последствия некротости, да? Хотя Иефай – это муж веры, хотя он перечислен в 11 главе послания к евреям как муж веры. Но, друзья, вера у него была крепкая, а вот кротости, наверное, не было. А у Гедеона была кротость. Вот начали к нему ефремляне вот так вот приступать. А он говорит, ну а что я такого сделал, как вы? Вы же гораздо больше меня сделали. И написано, они успокоились. Друзья, а Иефай нет. Он говорит, как? Я воевал, я опасности мою жизнь подвергал. Я столько потерпел, а еще вы тут на меня. Нет, я вам докажу, что я прав, да? И война. И, друзья, посмотрите, 42 тысячи людей положили. Друзья, как это страшно. А не так ли часто бывает у нас с вами, друзья? Может быть, где-то надо дать кроткий ответ, а мы начинаем доказывать. Нет, я прав. Нет, да я столько вот старался, столько делал, а ты мне теперь такое говоришь. Нет, я докажу свое. Друзья, и какой бывает результат вот такого нашего поведения? Результат бывает печальный, друзья. Результат бывает печальный. Кстати, у нас вот сегодня молитва и о благовестии, брат Николай упоминал. И есть такое место, что плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Друзья, чтобы был успех благовестия, в первую очередь у нас должен быть мир. Мир между собой. Иисус Христос говорит о том, что из того узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Друзья, иметь любовь между собой без кротости невозможно. Невозможно. Любовь, качество любви, оно не ищет своего. Оно не ищет своего. То есть, или можно сказать так, иными словами, любовь, она кроткая. Она кроткая. Если мы любим Господа, друзья, то это качество будем в себе развивать, будем учиться этой кротости у Господа нашего Иисуса Христа. Можно было приводить еще много примеров и из Ветхого Завета, и из Нового Завета тоже есть примеры, друзья. Вот возьмите Раваама, да? Ну, понятно, что там за грехи Соломона Господь как бы решил наказать Раваама, и царство отошло от него. Но иногда бывает, друзья, вот знаете, как бы с двух сторон, и там не уступают, и там не уступают. Вот и Ефай не уступил, и ефремляне не уступили. Началась война. То есть ни один, ни другой уступить не хочет. И вот в случае с Раваамом то же самое произошло. Ему старейшины посоветовали, ты уступи, да, кротко ответь. Побудь один день слугой народа, и народ будет потом тебе служить верно. А он не захотел. Он говорит, нет, я увеличу тяжкое иго, которое наложил на вас отец. Ну, друзья, здесь и народ тоже интересно так как бы приступает, да, к Раваму. Отец наложил тяжкое иго. Какое тяжкое иго Соломон наложил на Израиль? Друзья, Соломон не накладывал тяжкого ига на Израиль. Написано, что иноплеменники работали, а сыны Израилевы были, ну, воинами или начальниками. То есть написано, он не заставлял их работать. Он ставил их или начальниками, или воинами они были у него. А Раваам, они говорят, вот тяжкие работы. Друзья, и получилось так, что когда и те некротость проявили, и те некротость проявили, друзья, беда для обоих. Раваам лишился царства, а народ израильский лишился своего благополучия. То есть мы смотрим, буквально уже на пятый году царствования Раваама пришел Сусаким, и что? И сделал Иудею подвластной. Потом войны эти между братские, между иудеями и израильтянами, они разорили страну. И буквально прошло несколько лет, и уже о славе, величии, о богатстве Соломонова царства уже не осталось и следа. Враги это все утащили, разграбили и все. Друзья, вот так вот может произойти и в нашей духовной жизни. Очень важно хранить мир друг с другом. Друзья, и беда еще, болезнь нашего последнего времени, мы очень часто, друзья, обсуждаем друг друга. А особенно, может быть, вот и впереди стоящих братьев, служителей, там, регентов. Друзья, это говорит о том, что у нас нету кротости. Потому что кротость, она смиряется. Вот Моисей был кроткий. Когда на него возмущались, друзья, он никогда не применял силу. Он падал перед Господом, молился, плакал, говорит, Господи. Он говорит, что вы на меня восстаете? Против Господа не восставайте. А я, говорит, кто такой? Вот что мне Господь сказал, то я и сделал. Друзья, если мы не будем кроткими людьми, если мы не будем стремиться приобретать это качество, то, скорее всего, мы будем не готовы к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. В Новом Завете, друзья, мы тоже находим, да, некоторые примеры. Ну, во-первых, сам Иисус Христос – это пример кротости. Исаия пишет, как овца веден он был на заклание, как агнец пристригущим его безгласит, так и он не открывал уст своих. То есть Иисус Христос, он вел себя очень кротко в этом мире. И действительно, друзья, нет лучшего примера, от кого нам учиться, как только от Иисуса Христа. А еще один момент, если вы помните, это вот притча о блудном сыне, да? Когда блудный сын вернулся, все радуются, а был такой там старший брат, он не был кротким человеком. Он говорит: отец, ты несправедливо поступаешь. Он не мог радоваться тому, что брат вернулся. Друзья, вот это еще одно качество, которое выявляет, есть у нас кротость или нет, это зависть. Если в нас есть зависть, друзья, значит, в нас нет этой кротости. То есть, если мы не можем порадоваться успеху нашего ближнего, если мы не можем порадоваться, что кто-то лучше нас что-то делает, или, может быть, кто-то имеет большее благосостояние, чем мы в этом мире, ну, там, лучший автомобиль, или лучший дом, или какие-то таланты, или лучше нас, допустим, играет, поет, или проповедует, или еще что-то делает. Друзья, этим мы тоже можем проверить наличие кротости в нашей жизни. Вот Моисея это качество было. Когда Елдат и Мадат пророчествовали в стане, то прибежал к нему, да, и говорит: они пророчествуют. А Моисей говорит: а ты, говорит, не ревнуешь за меня? Да, я, говорит, рад был, пускай все пророчествуют. Пускай все пророчествуют. Друзья, Господь хочет, чтобы мы были кроткими. И Он очень близко. И эта кротость должна быть известна всем людям. Иногда бывает так, что я считаю себя кротким. Но только я знаю о моей кротости. А если спросить у моего брата, у моей сестры, у моей жены или у моего мужа: друзья, действительно ли я кроткий или нет? Да, мы в церкви все кроткие, все спокойные, все хорошие. Но когда мы выйдем отсюда, друзья, останемся ли мы таковыми? Господь очень скоро придет, друзья, и нам нужно готовиться. И готовясь к пришествию Иисуса Христа, друзья, давайте учиться у Него кротости и смирения. Мы сейчас помолимся и попросим у Господа, чтобы Он помог нам научиться кротости и смирению. И Господь в ответ на нашу молитву пошлет нам скорби. Друзья, и в этих скорбях как мы себя поведем? Поэтому попросим Господа, чтобы Он помог нам, чтобы то, что мы встречаем в нашей жизни, оно изменяло наш характер, чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Славлю за возможность быть в собрании народа Твоего и молиться Тебе, Господь. Мы согласились сегодня с постом взывать Тебя о том, чтобы Ты осмотрел вот наши сердца, и в первую очередь мое сердце. И, Господи, благодарю Тебя, что Ты напомнил мне о том, что я нуждаюсь в том, чтобы мой плотской характер побеждать, чтобы становиться кротким и смиренным и похожим на Тебя. Господь, я в этом нуждаюсь очень сильно и прошу Твоей милости, Господь, Ты благослови. И даруй, чтобы в этой школе я имел успех, чтобы становиться все более кротким по мере того, как приближается Твое пришествие, чтобы встретить Тебя с радостью, Господь. А также мы просим Тебя о служителях по местной церкви. Ты благослови их, Господи. Даруй им также мудрости. Исполни их силой свыше, Господь. И чтобы они всегда были припоясаны Словом Твоим, чтобы Дух Твой Святой действовал через них, Господь. А нам помоги поддерживать их, а не критиковать, не осуждать. Помоги нам, Господь, также любить друг друга, не завидовать, но все вместе, Господь, возрастать, преображаясь в Твой образ. Помоги, Господь, чтобы, если Ты придешь сегодня, или завтра, или в любой момент, мы были готовы встретить Тебя с чистым сердцем. За все Тебя благодарим, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.
Вставши будем петь псалом под номером 139. В слове своем возвещает Христос.
Братья и сестры, у нас сегодня продолжение размышления над посланием Галатам, посланием Галатийской церкви. Мы говорили с вами о том, что послание условно можно разделить на четыре части. Первая часть – это вступление, затем идет доказательство истинности Евангелия апостола Павла, то, что проповедует Павел. Затем раскрывается проблема взаимодействия Евангелия и закона. Павел утверждает, что такое Евангелие, и показывает неправомочность требований тех, которые говорили, вот если не будете обрезываться, то и спасения вам не будет. И затем Павел говорит о практической жизни по Евангелию, о практической жизни, когда есть источник для того, чтобы на практике человек показывал в жизни своей следование евангельским принципам. Мы с вами на настоящий момент остановились на 9 стихе. Последние наши рассуждения были о том, что Павел употребляет такое очень серьезное, очень суровое слово, что если даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, да будет отлучен, да будет находиться под заклятием. И еще раз он это повторяет. И так прежде мы, как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Так серьезно он обеспокоен тем, что кто-то к чистому Евангелию пытается что-то подмешать, пытается добавить что-то свое. Я предлагаю, братья и сестры, пойти с вами дальше. Но прежде чем прочитать несколько стихов дальнейших из послания к Галатам, из первой главы, я хочу, чтобы мы сделали, ну, как бы небольшую остановку такую и поближе познакомились с Галатами. Не из каких-то справочников что-то поискали, а как бы попытались себе представить портрет Галатийской церкви. Тогда, когда мы говорим «портрет церкви», всегда следует быть, ну, осторожным, конечно же, да? Вот. Потому что и даже человека, если касается такого слова «портрет», это тоже нужно быть осторожным. Потому что иногда у человека одно выражение лица, иногда другое выражение лица, иногда он в радости, иногда он в скорби. И, конечно, если в разные моменты получать портреты человека, то они будут разные. Но вот в Галатийской церкви тоже был определенный духовный момент. И Священное Писание в самих строчках послания к Галатам помогает нам увидеть, ну, каков был портрет галатов на тот момент. Я предлагаю, чтобы мы сейчас чуть-чуть прочитали. Я дам местописание двоим братьям с этой стороны, двоим братьям с этой стороны. Итак, пожалуйста, братья, которые от меня вот с левой стороны. Духовный портрет галатов. Мы пойдем чуть-чуть потом вперед, дальше. Первая глава с 6 по 7 стих. Брат Вениамин, пожалуйста, ты сначала прочитай, не прочитай, я просто тебе адрес дам, а потом ты уже будешь делиться. Итак, не надо пока читать, ты про себя прочитай, хорошо? Про себя прочитай, вот. А я пока раздам, у тебя как раз и время будет первому ответить. Следующее место Священного Писания. Брат Александр, пожалуйста, прочитай, это 3 глава с 1 по 3 стих. 3 глава с 1 по 3 стих. Пока про себя, да, ты, а затем поделишься мыслями. Прочитав сначала, потом поделиться нужно, ну, каков духовный портрет в этом месте для галатов. 3 глава с 1 по 3. Следующее. Брат Сергей, пожалуйста, 4 глава с 12 по 15 стих. 4 глава с 12 по 15 стих. Так, и еще тут братья, пожалуйста, брат Николай, 5 глава с 7 по 10 стих. Галатам 5 глава с 7 по 10 стих. Вот, и если кто-то еще желает, еще есть место Писания. Пожалуйста, 5 глава, 15 стих. Марк, возьми, пожалуйста, это себе. Галатам, 5 глава, 15 стих. Итак, мы с вами очень много рассуждали уже о Павле, тогда, когда проходили первое послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, и кажется, портрет Павла нам знаком, хотя сейчас он много будет говорить о себе автобиографично. Мы с вами знакомы с Коринфской церковью, знаем ее проблемы, знаем, какие там были люди одаренные, знаем, как они понимали благодать и порою даже неправильно понимали. А вот галаты, что о них можно сказать? Пожалуйста, брат Вениамин, прочитай и поделись своими размышлениями. Вот духовный портрет. И так мы вместе, штрихом за штрихом, мы увидим.
1 глава 6-7 стихи. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова». Ну, я думаю, достаточно справедливо сказать на этом основании, что галаты – такой восприимчивый народ, и, возможно, они пока еще не утверждены, поэтому их легко смутить.
Легко смутить, да. И так легко смутить, что даже Павел удивлен, да? Да, и, наверное, он не зря говорит. Вот даже если ангел... Вот нашли, пришли, наверное, какие-то люди, вот на ангелов похожие, может быть, так вот, умеют смирно себя вести, кротко себя показать. Может быть, они были такие. И они сразу за ними и пошли, и восприняли их учение. Почему Павел тут об ангеле говорит? Итак, те... кого можно было легко смутить, к сожалению, те, которые быстро увлекаются чем-то другим. Хорошо, есть первый штрих. Пожалуйста, дальше, третья глава.
«О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распяты. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа? Или через наставление веры. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?»
Что ну, это место говорит?
Прослеживается, в принципе, та же мысль, то, что у Вени была.
Да, то есть легко они смутились, но тут еще есть, по-моему, новое слово такое, дважды говорится.
Несмысленны.
Как это ты можешь вот, синоним подобрать? Несмысленны. Пожалуйста, братья и сестры, вот поможем. Несмыслимые – это какие?
Не думают, не обдумывают.
Не обдумывают то, что они делают, да. Не рассуждают над истиной, не рассуждают над своими поступками. Несмысленные галаты, неразумные. Но вообще, можно и обидеться даже на такое слово. Несмысленные. Хорошо, давайте дальше пойдем. Итак, пожалуйста, 4 глава, с 12 по 15 стих.
«Прошу вас, братья, будьте, как и я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя и я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса, как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали бы мне».
Как ты видишь здесь духовный портрет?
Ну, они были гостеприимны, они приняли его очень хорошо, и очень видно было от этого, что они его любили и готовы были все для него сделать. Они переживали даже вплоть до того, что готовы были физически ему, если бы возможно это было, помочь ему.
Да, глаза свои отдать, да?
Ему, да.
Угу. А еще что здесь интересно, если ты заметил? За кого они его приняли?
Ну, не так, за не, Иисуса не, Христа.
Как за Христа, да? Вот не то, что как за Христа, тут написано вот так живо воспринимали проповедь, да? Что словно Христос был перед ними, да, распят, это мы читали в прошлом, да, а сейчас Павла принимают как ангела, да, и как Христа. К как ангела и как Христа. Вот действительно такая быстрая духовная восприимчивость. Бывают такие люди, да? Загораются, раз-раз загорелся, и потом другим чем-то загорелся. Хорошо, спасибо. Итак, видим, и есть замечательные, очень хорошие положительные черты. Вот. Не только плохое они быстро воспринимали, но они воспринимали быстро очень хорошие и жертвенными были. Хорошо, дальше. Четвертая глава, пятая глава, 7 по 10 стих. Брат Николай, да? Микрофон.
Пятая глава, 7 стиха. «Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто». Здесь три стиха, можно было бы ниже, но если вот из малого этого, то мы видим, что они шли хорошо. Иногда вот тоже мы идем хорошо. Но здесь именно 9 стих как бы ответ дает. Малая закваска заквасывает все тесто. Иногда вот люди вроде бы идут хорошо, но Священного Писания не знают, вот в чем и проблема, что нет благовестия, потому что некоторые переживают, что выйдя на благовестие, он не сможет с людьми разговаривать или говорить им об Иисусе Христе. А именно апостол Павел, он был уверен, потому что от самого Господа принял. И вот эта проблема у Галатийской церкви была, я думаю, что они Священного Писания, то есть именно то, что апостол Павел переживал за них, они не знали истины в точности. И люди, которые смущали их, они, может быть, не в большом количестве были, но были как бы в таком, знаете, твердом, настойчивом своем. Ну, даже в обрезании тут ниже, да, говорится, мысль такая, что они могли настоять, что нужно обрезываться и все остальное делать по закону. Апостол Павел переживал. Поэтому малая закваска может заквашивать все тесто. И в наше время она тоже может работать, если мы не будем знать Священного Писания точности. И исследовать его, и постоянно пребывать. Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них, иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне.
Брат Николай, вот 10 стих.
Да.
Что он может сказать о Галатах?
«Я уверен в вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Может быть, ловит. 10, что ты имел в виду?
А вот этот стих может о Галатах сказать? Вот тут, конечно, Павел говорит о них, но вообще, вот... Согласно его строчкам, согласно его выражению, что можно сказать о этой церкви?
Но мыслят они не совсем в точности. И вот здесь они то, что угождали другим. А здесь как бы именно апостол Павел, мне здесь нравится то, что он как бы, невзирая ни на какое лицо, говорит такое, как бы подводит такую черту. Кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Кто бы ни был.
Вопрос такой. Вот вообще в этом мире много людей, в ком можно быть уверенными?
Я не думаю, что много.
Не думаешь, да? Да, а вот скажи, легко найти человека, в котором ты можешь быть уверен, что если он неправильно мыслит, он начнет правильно мыслить?
Я думаю, если сильно повлиять на него, угу, то может быть и получится.
Спасибо. Братья и сестры, посмотрите, вот Павел здесь имеет уверенность о Галатийской церкви, что вот даже если у них что-то не так, я уверен о вас в Господе, что если вы сейчас неправильно мыслите, вы будете мыслить правильно. Вот есть уверенность в человеке, а есть такая сильная уверенность в церкви. И я думаю, что это и нам не мешало вот так вот на себя посмотреть, насколько мы уверены в благодати, которая будет действовать в других. Ну а что касается Галат, то здесь тоже можно сказать, в принципе, хорошо, что они такие люди, в которых апостол имел уверенность. Хорошо, если мы такие. Последнее к портрету Галат, и затем перейдем к портрету автора послания. Пожалуйста, брат Марк. 5.15.
Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом.
Как ты мыслишь? Хорошая эта ситуация, когда люди друг друга угрызают и съедают.
Не очень хорошая ситуация, но если взять выше стих и ниже, то если будет любовь и Дух Божий, то этого не получится.
Наоборот, да, будут друг друга помогать, да. и кормить, а не съедать друг друга, поддерживать. Братья и сестры, тут условное, конечно, предложение. То есть, возможно, вполне таких проблем в церкви Галатийской и не было. Но все-таки звучит очень резко. Если, ну если это условие, да, если же друг друга угрызаете и съедаете, то берегитесь. Ему нужно было еще раз поучить галатов любви, и он понимал, что ситуация может быть такой. Ты обрезанный, ты не обрезанный. Да я лучше тебя, да, ты лучше меня. Нет, я лучше. Потому что тогда, когда человеку есть чем похвалиться перед другим, обычно часто любовь уходит где-то на второй план. И люди вместо любви начинают друг друга угрызать за какие-то проступки, да, гордясь своими достоинствами, находя в других какие-то недостатки. Но проблема такая везде есть. Павел переживает о такой проблеме среди галат. Итак, ну, портрет некоторый составлен. Я еще раз хочу сказать, что, конечно, это моментальный такой портрет. Это не означает, что мы дали такую характеристику церкви галатийской. Нет. Нет, это просто в тот момент, тогда, когда у них была эта проблема, если на них посмотреть, то вот такое было духовное состояние на тот момент. Хорошо тогда, когда у нас один портрет всегда, или когда наш портрет улучшается с каждым годом, что мы больше похожи на Христа. Но вот здесь такая проблема. Давайте, братья и сестры, теперь почитаем. Я предлагаю сначала прочитать 10 стих, а затем, обсудив 10 стих, прочитать дальше главу до конца. «О людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Вопрос такой. Когда стоит угождать людям, и когда не стоит угождать людям. Почему Павел здесь именно пишет, что я людям не угождаю? Однако тот же самый Павел придерживается и другого принципа. Для иудеев я стал как? Иудей, да? Для незнающих закона, как незнающий закона. Он и такое умел делать и делал. У кого есть ответ на этот вопрос? Угождение людям. Почему здесь Павел выступает против этого, хотя мы видим, что он имел способность жить среди людей и находить к ним подход? Пожалуйста, братья, пожалуйста, сестры, ваши мысли. Брат Александр.
Ну, я не знаю, ты так поставил вопрос, ответ есть. Я не думаю, что это ответ на этот вопрос, но просто рассуждение. Мы очень часто и слышим много, нам говорят о том, что нужно, чтобы мы поддерживали мир, да? То есть, как будто мир – это единственная, как сказать, основа того, чтобы общество жило во благодати и как бы имело благословение. Вы помните место, которое говорит нам о том, какая есть мудрость, сходящая свыше? Какая она? Мудрость, сходящая свыше, во-первых, мирна, да? Как во-первых? Во-первых, чиста. Я думаю, что попытки часто построить мир в обществе, в церкви, в каких-то обществах, да, которые не зиждятся на чистоте, они бывают обречены. Вот не так давно переслушиваю диски, которые, ну, свидетельства, вот, допустим, о майской делегации 66-го года, помните, да, как, когда была майская делегация от Совета Церквей к коммунистической партии, в приемную коммунистической партии нашей, КПСС бывшую. Вот, и то, что связано вот с временем гонений, когда попытки были в СИХБ и Совета Церквей, попытка объединить, ну, когда уже произошел, скажем так, какой-то разрыв, то многие попытки были для того, чтобы сделать одно братство. Вот. И я думаю, что правильное рассуждение было братьев, что нужно объединение, не нужно. Оно и сейчас нужно объединение. Это правильно было бы объединиться. Но эти объединения должны быть на каких-то принципах библейских, на правильных. Самый первый – это чистота. Вот путь очищения, освящения, да, это хороший, правильный путь. Идея сама очень верная. Я не говорю сейчас за методы, за принципы, но идея очень правильная. Вот если объединение происходит или мир наступает на чистоте, тогда правильно. А если давайте мы будем мирно, но как бы мы не будем следовать принципу чистоты духовной жизни, чистоту церковной жизни и так далее, то, конечно, эти попытки будут обречены. Никакого мира не может быть. Никакого не может, не то что мира, а, как сказать, совместного существования, скажем так. Я думаю, что и сегодня тоже часто бывает так, что давайте мы лучше где-то промолчим, чтобы мир сохранился, чтобы вот одно, другое, третье. Я думаю, самое первое – это принцип чистоты должен быть соблюден. Тогда легко воцарится и мир. Да, мы должны хранить мир. Вот, но не мир любой ценой, я так понимаю. Иногда попытки хранить мир любой ценой, они часто, ну, допустим, в церкви тоже, да? Но давайте мы вот это не заметим. Мы давайте это обойдем. Давайте мы про это промолчим. И в итоге приходит большая беда, которая потом и мирное существование невозможно. Вот, и я думаю, что мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, а потом мирна. И во имя мира, если нам предлагают во имя мира забыть о чистоте, то это подход неверный, подход неправильный, и он будет обречен. Я думаю, что апостол Павел здесь, смотрите, как говорит: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христом». Если, ну, скажем так, служители или, может быть, проповедники, они будут людям говорить приятное в уши, да? Ну, о чем приятно слушать там? Не надо грех обличать, не нужно, может быть, иногда о чем-то говорить, о чем-то нужно промолчать. То, может быть, людям это понравится, это будет неплохо, это будет хорошо. Я разговаривал как-то с одним служителем, а он мне говорит: ну, и ничего страшного, что у нас барабан, зато молодежь к нам идет. Ну, барабаны играют как бы в церкви, музыка такая свободная. Зато люди, они с нами, они не здесь, они не где-то там. Я думаю, подход неверный, потому что, нарушая принципы чистоты, служения, или написано в Писании, да, отличительная чистота, отличительное как бы качество правильной церкви – это служение Богу со страхом. Если вы пришли в собрание, и вы не видите, что там служение происходит со страхом, то у вас должен быть возникнуть вопрос, та ли это церковь, куда я пришел, правильное ли это состояние церкви. Поэтому я думаю, что апостол Павел говорит здесь о том, что в первую очередь нужно угождать Христу. В первую очередь угождать Христу. И так же, как он как служитель, да, он должен был следить за чем в церкви, как пастор. Затем, чтобы в церкви соблюдалось священное писание. Принципы Божьи в церкви соблюдались. Не о том, чтобы понравиться людям. Сказать так, чтобы все похвалили, все хорошо, молодец, по сердцу мне говорил. А в том, чтобы торжествовала воля Божия. Вот это главное предназначение служителя. И апостол Павел об этом здесь говорит, я так понимаю. Если бы я и поныне угождал людям, то есть я не буду в угоду людям говорить, но только для того, чтобы воля Божия торжествовала.
Посмотрите, братья и сестры, вот если посмотреть контекст рассуждений Павла, похоже, сейчас ему нужно противостать тому мнению, что то Евангелие, которое он проповедует, это человеческое Евангелие. Он принял его от людей, от человека научился, ради угождения людям стал проповедовать именно то, что он проповедует. Нет, он отметает эти мысли, он доказывает, что это не так. Поэтому вот это как бы зачин вот этого рассуждения, что я не человеческое Евангелие проповедую. Ну, а тут, для мой взгляд, вот одна из ключевых фраз, когда угождать, когда не угождать, вот не был бы рабом Христовым. Вот когда ты как раб Христов что-то делаешь, тогда да и аминь. Павлу однажды пришли евреи, которым он от язычников привез содержание большое, вот, на всю церковь, и говорят: ты там с язычниками общаешься? Давай теперь соверши законный обряд, потому что тут много приверженцев. Вот, покажи, что ты брат наш. Ради Христа он делает и идет. Терпит потом и побои, и арест терпит. Но это же и унизительно просто выслушать, да? Я вам деньги привез, а вы меня сейчас отправляете на верную смерть. Еще говорите, что я плохой. Вот. Но ради Христа, тогда, когда ради Христа, как раб Христов, тогда да и аминь. А вот здесь, как раб Христов, он не мог согласиться с тем, что смерть Христа и спасение по благодати не так важно. Это на одном уровне с тем, чтобы и обрезание принять. Конечно, как раб Христов, он этому воспротивился. И здесь он явно не хочет никому угождать и не ищет мира с теми, кто Евангелие извращает. У кого есть еще рассуждения по этим стихам об угождении Господу, об угождении людям? Есть, пожалуйста. Сейчас микрофон.
Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так нас и... Так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слова ласкательства, как вы знаете, ни видов корости. Бог свидетель.
Спасибо. Итак, братья и сестры, возьмем урок для себя, как рабы Христовы, угождать прежде всего Богу, а не людям. А если что-то делать и для людей, то делать тоже, как рабы Христовы. Я предлагаю нам пойти дальше, прочитать половину главы до конца, ну, чтобы сменилась тональность голоса и нам было легче. Давайте так примерно прочитаем. Пожалуйста, брат Павел, прочитаешь с 11 по 17 стих. И брат Яков. Воронин старший и Воронин младший. С 18 стиха и до конца. С 11 по 17 и с 18 и до конца.
Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск.
Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После этого отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога.
Спасибо. Итак, братья и сестры, посмотрите, да, ключевая, что ли, не доктрина Павла, а вот подход такой, или задача доказать, что он проповедует Евангелие, которое от Бога. действительно божественное Евангелие, Евангелие от Иисуса Христа, Евангелие Иисуса Христа. И поэтому с этой точки зрения он и говорит вот такие вот сильные вещи. Я даже от утробы матери был избран для того, чтобы именно я был вот таким апостолом для язычников, провозглашал им Евангелие Иисуса Христа. И другие аргументы он приводит. Я хочу, братья и сестры, у вас спросить о том, почему он здесь, доказывая, что это Евангелие не человеческое, а Иисуса Христа, говорит о своей биографии, о своей прежней жизни. Пожалуйста.
Вот здесь апостол Павел, чтобы доказать, что он не угождал людям, вот доказать, что он действительно, это Евангелие не человеческое, потому что и он принял так же, как и они раньше не были верующими, а потом стали верующими. И вот он доказывает, что он не угождал людям. Что значит «не угождал»? Угождать, значит, нужно было подумать, а как же обо мне подумают первосвященники, у которых я брал вот это письма, чтобы гнать, преследовать христиан. Как же они на меня посмотрят? И надо же им угождать. Но он не посмотрел на это, значит, пренебрег, что он будет в посрамлении, в бесчестии у тех, которым он не хочет угождать, а хочет больше угодить Богу. Значит, он и этим галатам тоже направляет, такую мысль дает, что нужно угождать больше Богу, а не человеком. Значит, и они должны принимать только то, что Бог говорит, что угодно Богу. А если кто-то их смутил, ну, как, например, видно было, что по обрезанию, то еще, что нужно закон соблюдать, то это уже угождение будет человеком, а не Богу. Вот такая мысль. Спасибо. Еще я за это хотела насчет того, что рассуждали мы, выразить такое, что, во-первых, чистота должна быть, чистота перед Богом, вот эта мудрость, да. Вот на примере таком небольшом я всегда размышляю, если вот нас 5 или 6 человек, мы такие дружные, так мы ревностно трудимся для Господа, все исполняем, все Его заповеди. В общем, наше, значит, на высшем уровне угождения Господу и идет жизнь. И вдруг между нами кто-то один из этих 5 или 6 человек вдруг упал в блуд. Как вы думаете, нарушится любовь у нас между собою? Конечно, нет. Только по учению Христа, только тогда единство достигнуто. А если против учения Христа, то это единство никогда не будет. Значит, нужно удерживать вот эту истину благовествования нам, чтобы угождать больше Богу.
То есть человек, который согрешает, сам себя уводит из этого общения, и с этим необходимо соглашаться. Братья и сестры, а что или кто изменил Павла из гонителя, как мы здесь читаем, да, вот в 13 стихе, в 13 стихе, до благовестника, 23 стих, некогда гнавший их, благовествует веру, которую прежде истреблял. Что изменило его так, что от стенаний тех, кто страдал от его притеснений, дело перешло к тому, что, 24 стих, прославляли за меня Бога? Кто сделал эту перемену? Бог. И Евангелие, которое Бог поручил Павлу. Вот, пожалуйста, личный пример. Евангелие, которое не человеческое, которое Бога, от Бога, которое я принял, чтобы благовествовать, Павел показывает, что это Евангелие изменило его. Конечно, мощное доказательство, сильное доказательство. Все об этом знали, и все могут проверить на самом Павле. И свидетелей много, кем он был и кем он стал. Еще, братья и сестры, пожалуйста, брат Илья, микрофон. Ничего.
Здесь, я думаю, еще он говорит свою биографию для того, чтобы как бы помочь галатам уйти от того заблуждения, в которое они попали. Потому что, когда он благовествовал галатам, он же им благовествовал не закон, а благовествовал Евангелие. И вот тот смущающий человек, он говорит, что апостол Павел вам не все рассказал. Он не рассказал, что есть закон, который надо соблюдать, есть обрезание, которое надо делать. А он говорит, как бы им, ну, ставит себя в пример в том плане, что я-то был в этом, я и обрезанный, я и законы соблюдал, но наоборот, и он даже в другом месте говорит, однако же, узнав, что спасение не по закону, а по благодати, то мы приняли благодать. То есть он как бы говорит, у меня обратный процесс прошел, чем у вас. Я наоборот от закона перешел к Евангелию, а вот Евангелие хотите перейти к закону.
Да посмотрите, как у меня, да, и вы идете вспять. В принципе, так недолго дойти до того, чтобы гнать и опустошать Церковь Христову. Продолжая мысль логически, да. Вот, если Павел говорит, я вот оттуда вышел, а вы туда скатываетесь. Спасибо. Пожалуйста, братья и сестры, кто еще может дополнить? Для чего Павел здесь указывает, ну и некоторые другие детали? Вот, например, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Ну, то есть, не стал советоваться с другими людьми. Вот. Не пошел к апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Кто может сказать, что такое Аравия? Брат Яков.
Пустыня.
Пустыня. Можно там найти было апостолов? Ну, нет, да? Потому что на тот момент, пока они еще были в Иерусалиме, так написано. Вот. Конечно, вопрос такой, ну, немножко сложный, может, даже и без ответа. О чем говорит то, что человеку необходимо побыть в пустыне? Нужно нам иногда бывать в пустыне? Христос был в пустыне. Хорошо. Да. Кто еще был в пустыне? Моисей пас овец в пустыне, да. Иоанн Креститель в пустынные места уходил, но к нему все равно шли люди. Один человек однажды ночью заночевал в пустыне, положив камень под голову. Да, и ему откровение такое великое, и великий завет с Богом он заключил. Посмотрите, мы видим многих подвижников веры, которые были в пустыне. Определенное время, да? Похоже, пустыня может быть благословенным местом. Тогда, когда рядом другого человека нет, но тогда, когда есть возможность быть в тесном общении с Богом. Все кругом пусто, но на этом месте, как когда-то Яков говорит, да, вот был Бог, вот здесь, в пустыне, где этот камень. Такой опыт жизни был и у Павла. Он нигде особо об этом не распространяется, но вот отсюда можно видеть, что в его жизни и была эта Аравийская пустыня. Кто еще что заметил в тексте? Кроме пустыни, кого мы здесь встречаем? Вот на память вспомним, какие еще есть места? Вот Аравия, еще что? Ну, смелее, прочитаем текст. Что там еще? Прочитаем про себя. Что еще, кроме Аравии? Какой город? Дамаск. Значит, он был в Дамаске. Аравия, как пустыня, граничит с Дамаском. Вот это не так далеко. Затем обратно в Дамаск. Да? Затем куда? В Иерусалим. Но это уже не пустыня. И если сирийский Дамаск – это, ну, периферия, что ли, духовной жизни, вот так можно сказать, да? Не центр явно, не центральная церковь. Иерусалим – центральная церковь, там апостолы, там все начиналось. Для чего он там? Как долго он там? После какого срока он там? Посмотрим 18 стих. Спустя 3 года, да? То есть уже есть определенный опыт и духовный опыт. Затем написано: «Ходил я в Иерусалим, виделся с Петром и пробыл у него дней 15». Виделся с Петром и дней 15. О чем могут сказать нам эти слова? Что за эти дни, ну, можно успеть или почему видеться? Как вы, братья и сестры, считаете? Достаточное время, чтобы чему-то глубоко научиться. 15 дней. Ну, в принципе, маловато, да? 15 дней, 2 недели. Хотя даже если рядом с Петром, вот, то все равно мало. Но Павел здесь употребляет такое слово. Он не пишет: «Я пришел учиться у Петра». Он пишет: «Видеться с Петром». То есть не обязательно, что вот ключевая цель его общения с Петром было вот учение. Хотя, конечно, он и учился, но он пишет «видеться с Петром», чтобы не было у кого-то кривотолков. Причем никого другого, как мы читаем в 19 стихе, он не видел, кроме Иакова, брата Господня. Братья и сестры, есть какие-то вопросы, замечания, дополнения по этим стихам, вот по второй половине послания Галатам, 1 глава. Все понятно, да? Хорошо. Последняя строчка в этой главе, 24 стих, да? «Прославляли за меня Бога». Хорошие качества верующих, да, прославлять Бога за какого-то человека. Люди могут восхищаться каким-то человеком. «О, брат, о, какая у него проповедь, о, какие у него способности!» Прям апостольские, да? А здесь прославляли Бога. Пожалуйста, брат Александр.
У меня, знаете, какие мысли, друзья? Вот здесь получается, они услышали, что он гнал церковь, а потом стал благовествовать. И за это прославляли Бога. Представляете, что происходит с людьми, когда они видят, что некогда молившийся, служивший Богу, да, отступает от служения, от Бога, уходит куда-то, начинает не свято поступать. Что происходит в этот момент? В сердцах людей, которые знали человека христианином, что происходит? Ну, имя Божие хулится через таких людей. Я вот хочу пример привести. Наверное, вы знаете. Я недавно переслушал Азарова Михаила Ивановича. Он рассказывает про вот это время, 61-й год. И он рассказывает там один случай про человека. Они избрали в церкви на пресвитерское служение. У кого будет желание, можно будет послушать. Я думаю, интересное свидетельство. Вот. Он говорит, избрали в церкви, как раз вот началось вот это вот, вот эти процессы начались в церквах, избрали на служение пресвитера. Утвердили уже, все, его надо рукополагать. Вот, и тут такая ситуация, арестовывают его и там братьев всех, и, значит, на суд. Суд. Вот, ну и судья, показательный процесс, вот, и говорят, значит, все, вы со своими семьями прощайтесь. Мы вас в зале суда, значит, из зала суда, вы уже поедете по этапу. Вот. Но у вас есть возможность отказаться от Бога, от веры. Вот. И этот пресвитер, которого только избрала церковь, это Белгород, город Белгород, он там публично при всех отрекся. Я отказываюсь, я не буду веровать, вот, я не хочу служить Богу. Вот. Я хочу быть со своей семьей, со своими детьми. У него 4 детей. По-моему, 4, как бы мне. Ну, по-моему, 4 детей, маленькие дети. Может быть, больше, меньше, ну, по-моему, четверо. Вот, я отказываюсь. Но они же какие ушлые эти коммунисты, да, или неверующие люди. Они им сразу, да, вот, пожалуйста, закури, продемонстрируй, как тебя. Вот, ну, и он взял, закурил, ну, он никогда не курил, но, как бы, продемонстрировал. И они его освободили, в зале суда его освободили, и он уехал. Вот. Михаил Иванович, меня арестовали, еще там брат одного, все, закрыли их в тюрьму, и спустя много лет, он говорит, я иду вместе со своим сыном по городу, и говорю, смотрю, кто-то собирает окурки там, опущенный такой человек, и он говорит, я спрашиваю его по имени, я не помню его имя, отчество, он говорит, я его называю по имени, это ты? Ну да, это я. А как ты до такого дошел? Тебе надо пойти в церковь, тебе надо каяться за то, что ты даже отступил от Бога, отошел. Он говорит, я думаю, мне нет покаяния. Мне нет покаяния. И он говорит, постояли мы очень коротко, потому что как бы речи, о чем говорить? Как бы... И он говорит, спрашивает, вернее, он говорит, дети меня бросили, дети от меня отказались, не захотели меня знать, живет он один. Я не помню, что там с женой, но, в общем, и он спрашивает, уже говорит, я собрался уходить, он говорит, а твои, как бы, твои дети, как? Он говорит, а мои, слава Богу, все члены церкви, Богу служат. Трудности мы перенесли, конечно, и жена, вот, пока я сидел, и там одно, другое, третье, но все мои со мной. Я вот думаю, что когда апостол Павел говорит о том, что они за него прославляли, ну, когда слышали, да, что, кем он был и кем стал. Конечно, это, скорее всего, в среде христиан, да? Христиане понимают эту перемену, кем он был. Он их гнал, теперь он Богу молится. Я думаю, что люди неверующие, они, может быть, у них нету там таких, как сказать, ну, был да был, да? Может быть, его теперь они думают, его надо садить в тюрьму за то, что он так поступает, там, отвратился от веры отцов. Вот, а у христиан другое мерило. Я думаю, нам нужно хранить веру в сердце, чтобы на самом деле люди, с которыми мы общаемся, они видели, что мы меняемся, даже те, какие мы есть и были, и может быть иногда там и слова какие-то, и какие-то поступки, а что мы лучше становимся, они же тоже наблюдают за нами, вот они видят это, но и мы должны сами понимать, вот если я вспоминаю одного брата у нас там в церкви, в которой я был, он все время говорил, какая разница, какая перемена, вот сквернословил, теперь не сквернословит, раньше там пьяницей был, теперь Богу служит. Вот как бы коренные перемены в жизни христиан происходят. Но я думаю, в жизни христиан должны происходить еще и другие перемены. Не постился, теперь я понимаю, что это такое, да? Я в этом участвую. Я не молился, теперь я молюсь все время. Я не благовествовал, теперь я становлюсь на путь благовестия. То есть христиан есть куда расти, друзья. Есть же, да? Есть куда расти. Давайте будем расти.
Пожалуйста, брат Павел.
Ну, я хочу дополнить еще. Значит, вот почему так написано, прославляли за меня Бога. То есть, вот в жизни апостола Павла, ну, тогда Саула, у него все увидели вот эту перемену, и причем эта перемена, она произошла не за счет его самого, да, а вот Бог это сделал перемену. То есть, все знали его как гонителя, и даже когда он, значит, в Дамаске, ну, уже покаялся, да, будем так говорить, и пытался пристать к апостолам, никто не мог поверить, что с ним произошло, да, что произошла перемена. То есть это было явно всем, и видно была рука Божия. Вот поэтому я думаю, что почему-то и написано, что прославляли Бога. То есть когда люди видят явную работу Бога, то тогда и Бог прославляется. А когда мы, может быть, своими усилиями что-то делаем, да, или что-то стараемся как-то, вот, и видно, что человеческие это старания, усилия, то вот будет ли Бог прославляться? А когда вот, может быть, из немощи, из какой-то, да, вот, или вот в нашей жизни что-то действительно, как вот такое происходит, да, что явная рука Божия, тогда вот Бог и прославляется, я так думаю, вот как бы такая мысль. Оно хорошо, когда видно, что Бог делает, не когда человек, вот, что-то такое. Потому что когда человек делает, да, это человеческое, оно видно, что это человеческое. А когда Божие, то Божие видно.
Вполне поэтому возможно, для этого свидетельства Бог и избирает на особое служение вот такие особые обстоятельства, да, как вот все-таки это особое что-то с Павлом было. И у него особое служение. И доказательство мощное перед всеми. Братья и сестры, мы не будем начинать следующую главу, но я хочу сказать, что у Павла часто так получается в его посланиях, что в первой главе завязываются вот некоторые узелочки, что ли, или начинаются ниточки, которые идут дальше. Одну я сейчас попытаюсь, чтобы мы увидели, ну, с точки зрения толкования. Вот он говорит так. «Только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял». Вот он говорит, интересно, да? Благовествует веру. Что он истреблял? Людей? Он говорит, веру истреблял. А почему он говорит, веру истреблял? Потому что потом он о вере будет много говорить. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? А теперь я живу, как живу? Верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Если по закону, то не по вере. И вот эта идея веры и важности веры, и то, что жизнь у человека по вере, настоящая христианская жизнь, дальше будет продолжаться во всем послании. А вот здесь он говорит, я истреблял веру, а теперь веру благовествую. Значит, те, кто сейчас пытается ввести церковь не идеей веры, а идеей следования законническим обрядам, что они делают по отношению к вере? Разрушают веру, да. То есть вот он говорит, вот я истреблял, а теперь люди, внимательно читающие и слушающие послание Галатам на тот момент, да, могут понять, а не то ли происходит и сейчас, правда, другим способом, да, через иное какое-то благовествование кто-то пытается истребить веру. А мы уже по вере начали жить, и по вере должны продолжать. Поэтому вот здесь эта строчка о том, что, по сути дела, гонение на христиан – это было истреблением веры, а теперь он веру укрепляет, она здесь не зря. И еще один интересный момент, но это уже сейчас, может быть, к нашей молитве. У Павла в каждой главе в послании к Галатам есть одно, два или три, ну, каких-то противоречия или альтернативы, которые могут избрать люди, какого-то другого пути. Вот здесь в первой главе есть вот следующий выбор. Выбор какой? Если считать 6-7 стихи. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное». Есть благовестие, есть благовествование, есть истинное Евангелие, а есть то, что Евангелием не является. И перед нами часто стоит выбор, за какими идеями идти. За свежим всегда Евангелием, которое постоянно новое и вместе с тем древнее, вот, и истинное, или за каким-то новым ветром учения, которая вообще Евангелием не является. Вот выбор перед галатами, выбор и сегодня перед людьми. Альтернатива есть, она, к сожалению, есть всегда. Альтернатива, которая в 10 стихе, мы об этом рассуждали. «У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога?» Выбирай, или раб человеческий, или раб Христов. Богу желаешь угодить, или людям? Тоже альтернатива. Альтернатива для галат, альтернатива и для нас сегодня. И еще одна альтернатива, это 11-12 стихи сразу дальше. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Конечно, Богу необходим человек, через которого мы учимся. Бог поставил в Церкви Христовой пророков, служителей, для наставления, для назидания, для созидания церкви. И мы с вами вправе слушать и учиться. Но тогда, когда человек проповедует Иисуса Христа, и его личность за Христом скрывается. Если у нас есть искушение пойти за человеком, пускай даже он чрезвычайно способный, пусть даже если он на ангела в чем-то похож, мы в плохом состоянии. Здесь Павел тоже говорит, есть альтернатива за людьми, вот, или за откровением Иисуса Христа. Ну, что мы будем выбирать? Мы с вами еще другие альтернативы будем дальше встречать. А я предлагаю, чтобы мы сейчас, ну, помолились. Вот, и помолились и о том, что, зная, что в нашей жизни тоже всегда есть выбор, что выбрать, чтобы мы выбирали правильно, чтобы мы выбирали Евангелие, чтобы мы выбирали откровение божественное, и чтобы мы выбирали быть рабами, быть Господу Иисусу Христу. Аминь. Помолимся.